Глава вторая. «О, как я был огорчен, мадемуазель, что не застал вас!» — объявил господин Грюнлих несколькими днями позднее, встретив на углу Брейтонштрассе и Менгштрассе Тони, возвращавшуюся домой с прогулки. «Я позволил себе нанести визит вашей матушке и очень сетовал, узнав о вашем отсутствии. Но теперь я бесконечно счастлив, что все же встретил вас!» Фрейлин Буттенброк пришлось остановиться, поскольку господин Грюнлих заговорил с ней. Но, полузакрыв внезапно потемневшие глаза, она так и не подняла их выше уровня груди господина Грюнлиха, и на ее губах появилась та насмешливая и беспощадно жестокая улыбка, которой молодые девушки обычно встречают мужчину, от которого они решили тут же отвернуться. Губы ее шевелились. Что ему ответить? Надо найти слово, которое раз и навсегда оттолкнет, уничтожит этого Бендикса Грюнлиха, внушит ему уважение к ней и в то же самое время больно его ранит. «Не могу сказать того же о себе», — ответила она, так и не отводя взора от груди господина Грюнлиха. Выпустив эту коварную и ядовитую стрелу, она отвернулась, закинула голову, и вся красная от гордого сознания своей находчивости и саркастической язвительности пошла домой, где ей сообщили, что господин Грюнлих зван к ним в ближайшее воскресенье отведать телячьего жаркого. И он явился. Явился в несколько старомодном, но хорошо сшитом широком сюртуке, придававшем ему серьезный и солидный вид. Все такой же розовый, улыбающийся, с аккуратно расчесанными на пробор жидкими волосами и пышно взбитыми бакенбардами. Он ел рыбу, запеченную в раковинах, суп жульен, телячье жаркое с гарниром из картофеля и цветной капусты под бешамелью, мороскиновый пудинг и пумперникели с рокфором, сопровождая каждую перемену блюд похвальным словом, не лишенным даже некоторого изящества. Так, например, вооружаясь десертной ложкой, он отставлял руку, вперял взор в одну из статуй на шпалерах и, как бы никому не обращаясь, но тем не менее вслух, произносил: «Видит Бог, я в себе неволен. Я уже съел изрядный кусок этого пудинга, но он так вкусен, что мне приходится просить у нашей щедрой хозяйки еще кусочек». При этом он лукаво поглядывал на консульшу. Он беседовал с консулом о делах и о политике, высказывая серьезные и дельные суждения. Болтал с консульшей о театре, о приемах в обществе и о туалетах. У него нашлось приветливое слово для Тома, Христиана, для бедной Клотильды, даже для маленькой Клары и для мамзель Юнгман. Тони молчала, и он не пытался заговаривать с нею, а только время от времени, склонив на бок голову, смотрел на нее, и взор его выражал горесть и надежду. Господин Грюнлих откланялся, оставив по себе впечатление еще более выгодное, чем в свой первый визит. «Он очень хорошо воспитан», — сказала консульша. «И к тому же весьма почтенный человек и добрый христианин», — подтвердил консул. «Христиан с еще большим совершенством воспроизвел жесты господина Грюнлиха и его манеру говорить. А Тони, мрачно нахмурив брови, пожелала всем доброй ночи. Ее тяготило смутное предчувствие, что она отнюдь не в последний раз видит этого господина, сумевшего столь быстро покорить сердце ее родителей. И правда, вернувшись как-то вечером из гостей, она обнаружила, что господин Грюнлих, удобно расположившись в ландшафтной, читает консульше Веверлея Вальтера Скотта. Надо отдать ему справедливость с отличным произношением, ибо, путешествуя по надобности своего живого дела, он частенько, по его словам, бывал и в Англии. Тони уселась в сторонке с другой книгой, и господин Грюнлих кротко обратился к ней. — То, что я читаю, вам, видимо, не по вкусу, мадемуазель. Тони все так же колко и саркастически ответила нечто вроде «да, немало». Он не смутился и начал рассказывать о своих безвременно скончавшихся родителях. Отца своего, проповедника и пастора, он охарактеризовал как человека, преисполненного христианских чувств, но в то же время и весьма светского. Тем не менее, господин Грюнлих вскоре отбыл в Гамбург. Тони не было дома во время его прощального визита. «Ида», — сказала Тони мамзель Юнгман, поверенный всех ее тайн, — «этот человек уехал», — на что Ида ответила, — «вот посмотришь, деточка, он еще вернется». Неделю спустя в маленькой столовой разыгралась следующая сцена. Тони спустилась вниз в 9 часов утра и была очень удивлена, застав отца еще сидящим за столом вместе с консульшей. Она подставила родителям лоб для поцелуя, уселась на свое место, свежая, проголодавшаяся, с сонными еще глазами, положила сахар в кофе, намазала маслом хлеб, придвинула к себе зеленый сыр. «Как хорошо, папа, что я застала тебя», — проговорила она, обертывая салфеткой горячее яйцо и стуча по нему ложечкой. «Я сегодня решил дождаться нашей сонливицы», — отвечал консул. Он курил сигару и непрерывно похлопывал по столу свернутой газетой. Консульша неторопливо закончила свой завтрак и грациозно откинулась на спинку стула. «Тильда уже хлопочет на кухне», — многозначительно продолжал консул. «И я тоже давно принялся бы за работу, если бы нам, твоей матери и мне, не нужно было обсудить с нашей дочкой один серьезный вопрос». Тони, прожевывая бутерброд, посмотрела на отца и потом перевела взгляд на мать со смешанным чувством испуга и любопытства. «Поешь сперва, дитя мое», — сказала консульша. Но Тони, вопреки ее совету, положила нож и воскликнула. «Только ради бога не томи меня, папа!» Консул, по-прежнему хлопая по столу газеты, повторил за женой. «Ешь, ешь!» Тони в молчанье и уже без всякого аппетита допивала кофе и доедала яйцо и хлеб с сыром. Она начала догадываться, о чем будет речь. Краска сбежала с ее лица, она побледнела, решительно отказалась от меда и тут же тихим голосом объявила, что уже сыта. «Милое дитя мое», — начал консул после нескольких секунд молчания. «Дело, которое мы хотели обсудить с тобой, изложено вот в этом письме». И он опять хлопнул по столу, но уже не газетой, а большим бледно-голубым конвертом. Одним словом, господин Бендикс Грюнлих, которого мы все считаем весьма достойным и приятным молодым человеком, пишет мне, что за время своего пребывания здесь он проникся самыми нежными чувствами к моей дочери и теперь официально просит ее руки. Что ты на это скажешь, дитя мое? Тони, откинувшись на спинку стула и опустив голову, медленно вертела правой рукой серебряное кольцо от салфетки. Внезапно она подняла глаза, потемневшие, полные слез, и сдавленным голосом крикнула: «Что надо от меня этому человеку? Что я ему сделала?» И разрыдалась. Консул бросил быстрый взгляд на жену и в замешательстве начал внимательно рассматривать свою уже пустую чашку. «Дорогая моя», — мягко сказала консульша, — Зачем горячиться? Ты ведь не сомневаешься, что родители желают тебе только блага. А потому-то мы и не можем советовать тебе отказаться от того положения в жизни, которое тебе сейчас предлагается. Я охотно верю, что ты не питаешь господину Грюнлиху каких-либо определенных чувств. Но это придет со временем. Смею тебя уверить, придет. Такое юное создание, как ты, не сознает, чего ему, собственно, надо. В голове у тебя такой же сумбур, как и в сердце. Сердцу надо дать время, а тебе следует прислушаться к советам опытных людей, пекущихся только о твоем счастье. «Да я ровно ничего о нем не знаю!» Прервала ее вконец расстроенная Тони и прижала к глазам батистовую салфетку с пятнышками от яиц. «Я знаю только, что у него золотисто-желтые бакенбарды и живое дело!» Верхняя ее губка, вздрагивавшая от всхлипываний, производила невыразимо трогательное впечатление. Консул во внезапном порыве нежности пододвинул свой стул поближе к ней и, улыбаясь, стал гладить ее по волосам. — Дочурка моя, — проговорил он, — что же тебе и знать о нем? Ты еще дитя. И проживи он здесь не месяц, а целый год, ты бы узнала о нем не больше. Девушка твоих лет не разбирается в жизни и должна полагаться на суждение зрелых людей, которые желают ей добра. «Я не понимаю, не понимаю!» — всхлипывала Тони и, как кошечка, терлась головой о ласкающую ее руку. «Он является сюда, говорит всем все самое приятное, уезжает и потом вдруг пишет, что хочет на мне... Почему он такое надумал? Что я ему сделала?» Консул снова улыбнулся. «То, что ты второй раз говоришь, это Тони, только доказывает, какое ты еще дитя. Но моя дочурка никак не должна думать, что я собираюсь принуждать, мучить ее. Все это можно и должно обдумать и взвесить на досуге, ибо шаг это серьезный. В таком духе я и отвечу пока что господину Грюнлиху, не отклоняя, но и не принимая его предложения. Надо еще о многом поразмыслить. Ну, так, решено. А теперь папе пора и на работу. До свидания, Бетси. До свидания, мой милый Жан. Я все-таки рекомендую тебе взять немножко меду, Тони, — сказала консульша, оставшись наедине с дочерью, которая сидела все так же неподвижно, опустив голову. Кушать надо как следует. Мало-помалу глаза Тони высохли. Мысли беспорядочно теснились в ее пылающей голове. Господи, вот так история! Конечно, она знала, что рано или поздно станет женой коммерсанта, вступит в добропорядочный выгодный брак, который не посрамит достоинство ее семьи и фирмы Буденброк. Но сейчас-то ведь впервые кто-то по правде, всерьез, хочет на ней жениться. Как следует вести себя при такой оказии? Подумать только, что теперь к ней, кто не Буденброк, относятся все эти до ужаса весомые слова, которые она раньше только читала в книжках. Дала согласие. Просил руки до конца дней. Бог мой, все это так ново и так внезапно. — А ты, мама, — проговорила она, — ты, значит, тоже советуешь мне дать согласие? Она на мгновение запнулась. Слово «согласие» показалось ей чересчур высокопарным, неудобно произносимым. Но она все же выговорила его, и даже с большим достоинством. Она уже немного стыдилась своей первоначальной растерянности. Брак с господином Грюнлихом казался ей теперь не меньшей нелепостью, чем 10 минут назад, но сознание важности нового своего положения преисполняло ее гордостью. Консульша сказала: «Что я могу советовать, дитя мое? Разве папа тебе советовал? Он только не отговаривал тебя. Ибо с его стороны, да и с моей тоже, это было бы безответственно. Союз, предложенный тебе, милая Тони, в полном смысле то, что называется хорошая партия. У тебя будут все возможности, переехав в Гамбург, зажить там на широкую ногу». Тони сидела неподвижно. Перед ее внутренним взором промелькнуло нечто вроде шелковых портьер, таких, какие она видела в гостиную стариков Крегеров. Будет ли она в качестве мадам Грюнлих пить шоколад по утрам? Спрашивать об этом как-то неудобно. «Как уже сказал отец, у тебя есть время все обдумать», — продолжала консульша. «Но мы должны обратить твое внимание на то, что подобный случай устроить свое счастье представляется не каждый день. Этот брак в точности соответствовал бы тому, что предписывает тебе твой долг и твое предназначение. Да, дитя мое, об этом я обязана тебе напомнить. Путь, который сегодня открылся перед тобой, и есть предначертанный тебе путь. Впрочем, ты это и сама знаешь». «Да», — задумчиво отвечала Тони, — «конечно». Она отлично понимала свои обязанности по отношению к семье и к фирме. Более того, гордилась ими. Она, Антония Буденброк, перед которой грузчик Маттисон снимал свой шершавый цилиндр, она, дочка консула Буденброка, словно маленькая королева, разгуливавшая по городу, но зубок знала историю своей семьи. Уже портной в Ростоке жил в отличном достатке, а с тех пор Буденброки все шли и шли в гору. Ее предназначение состояло в том, чтобы, вступив в выгодный и достойный брак, способствовать блеску семьи и фирмы. Том с этой же целью работал в конторе. Партию, которую ей предлагают, как ни взгляни, весьма подходящее. Но господин Грюнлих... Ей казалось, что она видит, как он семенит ей навстречу, видит его золотисто-желтые бакенбарды, розовое улыбающееся лицо и бородавку около носа. Она ощущала ворсистое сукно его костюма, слышала его вкрадчивый голос. «Я знала, — заметила консульша, — что благоразумие нам не чуждо. Может быть, мы уже и приняли решение?» «О, Боже упаси!» — вскричала Тони, вложив в этот возглас свое возмущение. «Какая нелепость! Выйти замуж за Грюнлиха! Я все время донимала его колкостями. Непонятно, как он вообще еще меня терпит. Надо же иметь хоть немного самолюбия!» И она принялась намазывать мед на ломтик домашнего хлеба.